Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
Всем здравствуйте, меня зовут Анастасия Розыкова. Напротив меня находится Елена Скрипкина, художник. Тема сегодняшнего эфира — цвет настроения черный. Точнее, не так. Готика, цвет настроения черный. Лена, давай сразу говори, отвечай. Готика, цвет какой настроения, черный или не черный? У меня есть правильный ответ.
Ну вот так вот закрепилось сейчас вот это странное выражение, что готика — и это все черное, и черный стал нынче в моде. Вот, и огромное количество книг теперь посвящено именно этому цвету, об этом поют, в общем, известные, скажем так, исполнители, и все транслируют черный цвет, и вот я тоже сижу в черном.
Я тоже, видишь, мы подготовились с тобой, еще вчера был такой веселенький денечек.
Вот, видишь, и все как бы носит какой-то свой семиотический характер, но, наверное, нужно все-таки посмотреть на готику более масштабно и заново, я считаю. Вот, и об этом я бы хотела поговорить именно здесь, потому что я готовлю сейчас большой проект, и он связан как раз с готическим искусством, и, возможно, у кого-то возникнут идеи.
То есть я правильно тебя пригласила? Да. Вот прям тема соответствует. В ближайшие 50 минут мы будем с тобой разговаривать о том, что готика, цвет настроения черный или не черный. Слушайте, ну я всех призываю активно принимать участие во всех группах, где нас сейчас видно, слышно, и напишите, кстати, нас видно, слышно, и хорошо ли нас видно и слышно. И напишите, что вы думаете по поводу фразы, которая стала темой сегодняшнего эфира, готика, цвет настроения черный. Вот мы с Леной, Елена, кстати, художник, ну, помимо художника, она еще очень много кто, я Лену тоже знаю. Вот, да, напишите, что вы думаете, для вас готика, с чем связано вообще у вас слово готика, какие у вас вообще первые ассоциации приходят, вообще у вас ассоциативный ряд, когда вы слышите готика. Вот мы сейчас посмотрим, насколько, что у вас приходит в голову. Слушай, ну, на самом деле, я так сразу приоткрою завесу, я думала, что даже многие, с кем я разговаривала, когда готовила эфир, говорят, что вы будете про готов говорить, у тебя в гостях будет готесса.
То есть... Да, готы на руках колготы.
Да, да, что, кстати, это за фраза, почему
готовы? Это такая формальная фраза, которая вот гуляет из субкультуры готической, и кто над этим иронизирует, вот возникло это странное, в общем, поверье.
А почему, кстати, ведь готы и готика — это вообще абсолютно...
Вообще разные истории, да, и ну, мы помним, что было время готов, было время...
90-е,
потом,
по-моему, да?
Эмо, потом еще сейчас...
Сейчас неоготика, киберпанк да, и киберготика.
И все это как бы отражается так или иначе в современном искусстве, в кино, в литературе. И... Но субкультура, она более локальна, она более внутренняя и устремлена каким-то штампом, мне кажется. Вот. А все, что отпечатывается в искусстве, мы можем проследить, что сейчас происходит. Вот. И куда уже двигается так называемая неоготика, и почему вообще эта тема может быть интересна мне и слушателям? Вот.
Так все-таки почему готы и готика как-то вот все-таки люди связывают эти два понятия, хотя это абсолютно разные? Может быть, потому что у людей ассоциация с готикой, в принципе, с периодом в искусстве, в архитектуре, нечто такое темное, какое-то такое мрачное, средние века такие темные и мрачные, соответственно, готы тоже, они такие во всем черные, мрачные, грустные.
Мне кажется, это связано с музыкой. И заход в эту тему, в субкультуру, именно произошел через готическую музыку. Uh-huh. И музыканты, которые транслируют готическую музыку, и doom metal, и все, что около, это такие, ну, имиджевые вещи, они все одеваются там, в средневековый костюм или там, в черный, носят огромные... свера, ботинки эти называются. В общем, есть определенная культура тоже, mm-hmm. и своя аксиология в этой субкультуре. Mm-hmm. Вот. И она, мне кажется, пошла именно из-за музыки.
Из-за музыки.
Да.
Вот у нас спрашивают наши зрители, как зовут готессу. Это не готесса, это художник Елена Скрипкина. Тема сегодняшнего вот эфира у нас называется «Готика. Цвет настроения черный». Вот напишите, вы с этим согласны, не согласны, готика и все, что... Какие у вас ассоциации всплывают в голове, когда вы слышите слово готика. Вот у нас есть ответ такой, что готика — это архитектура из Германии. То есть я вот правильно вас поняла, вы нам написали из Германии, или это готическая архитектура в Германии? То есть поясните, пожалуйста, вот наша зрительница Вилвелова. Да. Вилвелова, да. Угу. Так, ну что, давай, наверное, начнем, да, готика. Все-таки вернемся к тому, что готика, ну, о готах так немножко поговорили, что не на самом деле с готикой, именно с периодом искусства, архитектуры, культуры, вообще как бы период становления такой как некий даже общественный резонанс, я бы так сказала, произвела готика. Давай вот об этом поговорим. Готика как периоды в истории. Но давай. Только так, не занудно, да, потому что тема не такая веселенькая, темненькая, черненькая, еще и название такое «Готика, цвет на стороне черный». Почему после романтизма, ну, правильно, давай я сейчас так чуть-чуть поделюсь, давай, давай. Ты-то у нас специалист, а я так немножко Википедию почитала, подготавливаясь к этому эфиру, все-таки после эпохи романтизма наступила эпоха готики. Почему? Ну, и чем она отличалась?
Ты будешь сама отвечать?
Не, я у тебя спрашиваю.
Здесь много факторов, потому что готика — это синтезированная все-таки история, и можно посмотреть с социальной точки зрения, что все-таки эпоха очень сложного, переходящего в сознание человека этапа, и люди захотели более духовных, возвышенных ощущений, и вот эту сложную структуру они пытались переделать и выразить через архитектуру. Uh-huh. И готические соборы как раз это способ, и устремленность вот это вверх в пространстве, это как раз способ подчеркнуть место человека и Бога относительно мирового бытия. И поэтому вот этот резкий, ну, достаточно резкий скачок от романтизма к готике, он как раз свидетельствует в первых таких... В XII веке во Франции, да, готика появилась, и вот эти ранние готические соборы, они совсем с гротескной такой формой. Вот. Но я не буду занудствовать, и все-таки я все равно не специалист по готической культуре, а лучше вот зайти с момента, как я начала этим заниматься. И,
да, сейчас, подожди, ты скажешь, почему ты начала заниматься, я просто сейчас тебе задам вопрос, пока мы далеко не ушли. Но да, центральным, скажем так, элементом готической культуры это является готический собор. И все оттуда уже дальше пошло.
Анима Мунди, да, мировая душа, вот заложенная внутри этого собора, то, что как бы собор — это как живой организм, и организация внутри архитектурная тоже имеет свои крылья, условно, то есть это корабль, вот это вытянутое пространство к алтарю, который символизирует, что человек преодолевает как бы на лодке, на этом корабле свое расстояние к Богу. Вот. Также там очень много символики, связанной с аркой, там разрыв времени, роза, это цикличность времени.
Ну и колесо фортуны,
да,
там
колесо
тоже.
Колесо фортуны.
Но собор...
Но это если про архитектуру.
Да, это про архитектуру. Ну, я хотела вот такой тебе вопрос задать. Собор — это все равно рукотворное творение. Да, да? То есть, ну, человек сотворил собор. То есть, скажем так, у архитектора в какой-то момент зародилась эта мысль в голове. Тем более, если говорить о соборе, наверное, человек был религиозным, раз у него как-то вот
абсолютно,
это все.
Да.
Так вот, как ты считаешь, почему в тот период времени, средневековья, у человека религиозного пришли в голову такие мысли создать вот некий такой образ того, что человек движется вот с помощью этого собора, корабль, что вообще в голове у него, как ты считаешь? И что повлияло на то, что вот он вот решил... Вот был романтизм, там, по-моему, такие двухэтажные, да, здания были такие, с низкими потолками, и тут теперь бах, вверх, огромные арки, вот эти шпили, все вверх. Я сейчас про собор говорю.
Да, да,
как
да.
ты считаешь, почему?
От большой любви к Богу. Ну, конечно, это теологическое основание и ощущение человека в устремлении к возвышенному, к какому-то... Ну, и плюс и мистический характер тоже отражен, потому что эта эпоха сложная, она интересна в появлении там мистических учений, появляется множество еретических учений, и все пытались соединить и отразить в символике готических соборов, да, и я могу позже, если мы коснемся этой темы, рассказать про конкретный там готический собор Сен-Дени во Франции и его устройство. Но вопрос вот именно в как сознание людей менялось относительно развития готического искусства тоже, да? Это очень интересный момент. Вот. Как-то так.
Тебя спрашивают, в Санкт-Петербурге есть необычная готическая церковь, Чесменская церковь. Ты знаешь такую церковь?
Да.
Она считается готической или не совсем?
Считается, да. Но я внутри никогда не была. И вообще, заметьте, уважаемые там слушатели, если
зрители
вы,
у нас тоже.
Да, если вы на российском пространстве, скажем так, зайдете в готический собор, не в Европе, а именно здесь, в Москве, у нас там на Грузинке, очень странное ощущение, потому что вот на нашу культуру
непривычно.
Да, непривычно. Это идет такой контрапункт сильный. То есть, когда ты во Франции входишь в готический собор, все очень органично, да. А здесь такой происходит разрыв шаблонов и очень странное ощущение.
Как ты думаешь, почему?
Внутри.
И вы как вы думаете, зрители, почему вот у нас для человека русского непривычно заходить у нас? Я не знаю, есть ли в других городах, но я в Москве очень часто бываю на Большой Грузинской, мой любимый готический собор с детства с горгульями почему-то. Мне там всегда, я там вижу горгулей. Хотя их там нет, но мне кажется, что они там есть, просто если я вижу, вы просто их не видите. Это собор непорочного зачатия Девы Марии, католический, потрясающей красоты. Кстати, внутри он, ну, проще лично для меня, чем снаружи. Вот прям снаружи прям что-то такое, прям ух, аж дух захватывает. Как вы думаете, почему? Почему русскому человеку с русской культурой вот как-то вот некомфортно, неуютно и непривычно? А вот если где-то действительно во Франции зайдем, или в Испании, например, или в Италии, в готический собор, все нормально, как-то так вот все органично. Ты как считаешь?
Ну, можно оставить это вопрос открытым, а я в конце, например, скажу.
Хорошо, давай вернемся к тому, что почему тебя вообще интересует эта тема? Сколько я знаю, ты готовишь выставку, ты художник, напротив меня Лена Скрипкина, художник. Готовишь, она, я посмотрела твои работы, ну, там очень много таких, знаешь, вот действительно смотришь на работы. Во-первых, они в черно-белом цвете. Хотя вот мы выяснили, вот сегодня тема называется «Готика. Цвет настроения черный». Все-таки ты поддерживаешь эту вот историю о том, что готика — это цвет настроения черный. У тебя работа в черно-белом цвете, и очень много таких отсылок. Там вороны, смерть, там лестница в небо, какие-то такие штуки. Почему тебя интересует эта тема?
Ну вот я слышу, думаю, что, боже, какие штампы я делаю. На самом деле, да, все началось с того, что я жила долгое время в Париже, по стажировке, и занималась изучением готических соборов. Совершенно случайно. То есть я ходила в библиотеку и листала альбомы с разными готическими, в общем, исследованиями, именно архитектурными. А потом ездила, ну и ходила. И так как это была, например, зима, я обожаю заходить греться в храмы, да, и новые какие-то для себя истории, в общем, оттуда собирать. Вот. И все это происходило в течение 3 месяцев. Я собирала информацию, но главное, что я жила в Париже напротив, прям Нотр-Дама. То есть у меня окна выходили на Нотр-Дам. И я к чему? Не к тому, что это здорово, но это тоже здорово. А ночью можно было наблюдать, как меняется это создание, существо, потому что оно постоянно в такой непрерывной трансформации и световой, и от погодных условий, и от сена, и от окраса воды. В общем, он превращается в некое такое создание, я его назвала Кхету.
Что это значит?
Ну, такое мифологическое сознание, чудище, которое, в общем, связано с водой, оно тоже живет в воде, потому что Нотр-Дам находится рядом с водой. И вот у меня просто была возможность детально изучать именно его, смотреть на него, смотреть на барельефы внимательно. А там же очень много разных культурологических кодов скрыто в этом соборе. И можно, ну, как бы, там есть и алхимия, там есть и каббала, там есть все, все религии представлены. Вот. И я подумала, что если вот эти барельефы все перенести на современный медиа-язык. Вот. Я как бы, вот ты меня назвал художником, ну, то есть у меня художник только в более общем плане, то есть я не пишу картины, а занимаюсь там медиа и скульптурой. Вот. И я подумала, нужно изобрести этот новый язык для готики и зайти с другой стороны. Вот, и...
Тебе просто тут куча комплиментов пишут, я поэтому зачитываюсь. Спасибо. Но ты продолжай.
И мне кажется, что важно, вот как и неоплатоники заново посмотрели на проблему мировой души, вот, я обращаюсь к этому через внутреннюю алхимию. Короче, я зашла в готику со стороны алхимии.
А как у тебя внутри это? Нет противодействия? Алхимия — это же и что-то из оккультизма, мистицизма, чего-то там колдовство. Ну подожди, я сейчас говорю про штампы, да? То есть алхимия — это так, вот если человеку скажешь, вернись, пожалуйста, к микрофону, а то у нас звук... Алхимия, вот просто вот человек человеку так на улице тормознешь, алхимия, с чем ассоциируется? Колдовство, что-то там вот такое, там магия, чудеса, ну даже нет, не чудеса, там магия, что-то там вот такой вот этот камень, философский камень, что-то вот такое вот, волшебство и религия. Ты же человек религиозный, верующий.
Ну, я верующий, но, наверное, не религиозный.
Хорошо, ты человек верующий. Как у тебя, у человека верующего, со вот этого все внутри, вот алхимия и кабала, и все это вот взаимодействие? Нет
расскажу.
Внутреннего конфликта. Ты пока думай, я почту сообщение.
Хорошо.
Нам написала Вилвилова, что была в готическом соборе в Италии, ощущения не менее необычные. А, вот. Написала нам Вячеслава Благодатская, что почему, вот я отвечаю на мой вопрос, почему русскому человеку как-то вот необычно чувствовать, себя, допустим, в готическом соборе, опять же, у нас в стране. Потому что католицизм — другая культура, менталитет и прочее. Спасибо большое за ваше сообщение. Так.
Значит, мы говорили про...
Про то, что как у тебя внутри, твое увлечение алхимией не идет с внутренним конфликтом того, что ты человек верующий.
Ну, потому что алхимия сама по себе — это и есть путь к божественному. Просто это более сакральный путь, он более скрыт, и нужно нырять, и главное — не попасться на псевдоистории. Вот.
Потому
и...
что тебя уже тут обвинили к тому, что алхимия — это колдовство.
Конечно.
Вот сейчас вот Елена...
Парацельс тоже...
Вернись к микрофону.
Главный колдун.
Вот. Лена Скрипкина, художник, сейчас вам объяснит, почему алхимия — это не колдовство.
Вообще странно, вот сейчас, на данном этапе, когда уже прошел постмодерн, и вообще все на свете прошло.
Короче, 25
возвращаться, да, к алхимии, к теме алхимии, и, в общем, говорить об этом, и говорить про фигуру Парацельса, мне кажется, очень важная фигура, которая недооценена, и Юнг пытался, в общем, на него посмотреть.
Карл,
да, Густав. И сейчас я опять вот возвращаюсь к Парацельсу, потому что меня удивляет и одновременно восхищает его спектр многозадачности, то есть одновременно с тем, что он был католик, он творил удивительные вещи в сфере там мистики, да, и эзотерических каких-то знаний, связанных с алхимией. Но смотрите, алхимия же заключает в себе три главных компонента. Это создание философского камня, да, создание гомункулуса, да, вот нового человека, да, искусственного, и бегущее по лезвию и ответственность за репликанта — это вот та тема, которая сейчас очень остра. Несем ли мы ответственность за создание репликантов, да? И третья тема, ну, и создание философского камня — это не обязательно, ну, золото в таком материальном аспекте, это просто некое знание, которое важно, и оно доминирует, ну, должно быть ну, искомым. Вот. И третье — это как бы эликсир вечной жизни, да? И все это кажется каким-то большим нарративом, и, ну, абстрактным. А если посмотреть и применить его к повседневности, то это, в принципе, очень важные вещи. И если изучать и заниматься этим, можно далеко пойти.
Слушай, ну хорошо, это все классно звучит, вот народу нравится, я смотрю, вот пишут тебе, что дайте гости ответить, видимо, меня слишком много. Ну, моя такая задача.
Нормально, да.
Звучит очень классно, вот то, что ты сейчас про алхимию сказал, но даже уже во всех вот этих трех тезисах, и я чувствую сейчас вот верующие, которые верят в Бога, в то, что Бог создал человека, а ты тут говоришь про создание репликантов, то, что вот это превращение в золото, там, значит, еще там вечное, что последнее, третье?
Эликсир вечной жизни.
То есть это вообще идет вразрез и противоречит христианской вере, и как вот это все? Вот даже пишут, что безовщина, безовщину говорите.
Там, представляешь, что я сижу и занимаюсь там у котла и варю этот эликсир.
Жечь тебя, жечь!
Нет, конечно, просто...
Ведьма!
Вот эта тварная энергия, которая нас роднит с Богом, так называемым, в контексте, она просто выражена, ну, в творческой деятельности, ну, по Бердяеву, если об этом судить, вот, и в преодолении возможности вот существования приблизиться к божественному. Вот я лишь только об этом хочу сказать.
Слушай, ну а занимаясь алхимией, мы разве не отходим от Бога, от божественного, изучая эти вопросы?
Нет, смотря как заниматься и как изучать.
Вот расскажи, как правильно вот заниматься и изучать, чтобы не было внутреннего конфликта.
Я не могу сказать, что я алхимик, я в данном случае наблюдатель. Как художник я просто пытаюсь считать первичные коды, чтобы их выразить. А вот в Петербурге есть аптека Пестеля, там сохранилась в бомбоубежище алхимическая лаборатория. Uh-huh. Вот. И это очень здорово. Ты можешь прийти, посмотреть, это как музей работает, на эту алхимическую лабораторию. Там есть масонские знаки, искомые. Uh-huh. Опять же, тоже масоны тоже туда, по-моему, засовываются uh-huh. одновременно, без общения. Вот. Мне это как художнику просто с культурологической точки зрения интересно. И опять же, это большой импульс к вдохновению, к созданию чего-то нового. Потому что можно зайти со стороны науки, можно зайти со стороны изучения искусства в какую-то тему. А я попробовала зайти со стороны эзотерики, назовем это так.
Вот ну, все, не... все полетели камни, полетели камни и говорят, что ты стремишься, то есть человек, ну не ты конкретно, да, вообще человек, который увлекается алхимией, вообще изучением, mm-hmm. даже в качестве наблюдателя, стремится быть равной Богу. Вот тебе задают вопрос.
Там тоже такое есть.
А Люцифер тоже стремился. К чему это привело, вы знаете из Библии.
Вот эта тема средневекового человека. То есть, видите, сознание сейчас у людей ровно на таком же...
уровне, как и уровне, во как времена готики.
Вот меня бы сейчас, наверное, сожгли на костре.
Вернись обратно. Но уже жгут. Уже жгут в комментариях, так что да.
Да, и это еще я говорю и утверждаю, что я не алхимик, а лишь наблюдатель, да, ученый, который старается что-то себе записать.
И при этом еще верующий. Да, да, вернемся к тому, что Лена еще и верующая. Да. И тема сегодня называется «Готика. Цвет настроения черный». Вот алхимия, вот этот весь толчок, вот о чем ты сейчас сказала. Mm-hmm. И вот, вот во времена готики, с одной стороны, смотри, человек стремился к возвышенному. Да, то, о чем ты говорила, архитектура yeah. готического собора, это все ввысь, вверх, это тот корабль, который человека вознесет к Богу, приблизит его, на нем он так уплывет. Ну, правда, готическая архитектура, прям все вверх, 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 высокие mm-hmm. вот эти вот стены и так далее, вот эти панорамные красивые витражные окна. Но кто видел, то вот ни с чем не спутаешь. С одной стороны, человека увлекало это, mm-hmm. то есть близость, и он стремился к Богу. А с другой стороны, увлекался оккультизмом, ну, правильно, правда, алхимию часто вот прям... И алхимии. Как так вообще? Как вообще? Почему, как ты считаешь, у человека внутри всегда вот с одной стороны интерес к божественному, да, ну вот стремление к Богу, а с другой стороны заниматься бесовщиной. Вот кто-то пишет, колдовством, зельеварением.
Но это алхимии. Вот не совсем колдовство, это такие посторонние вещи, которые здесь и сейчас, потому что я убеждена, что добро и зло, оно заложено изнутри человека, uh-huh. а не где-то оно там витает. Uh-huh. И в том числе вот этот вот так называемый темный бог, присутствующий внутри нас, и опять же вот можно отсыл дать к Юнгу, uh-huh. к архетипу этого темного существования, это лишь на самом деле импульс, к преодолению, к возможности преодолеть и приблизиться к чистому и сакральному. Вот. Ну, об этом, собственно говоря, все христианство, мне кажется, о возможности преодолеть это зло внутренним вот этим устремлением, да, своим, через искусство, через, не знаю, музыку. Поэтому, ну, можно так рассуждать, а можно вот с этой стороны посмотреть.
Тебя тут поддерживает девушка, пишет, что художник по первому образованию, химик по второму, пришла к вере через субкультуры и поиск, считая, что все прекрасно умещается. Вот.
Ну, потому что можно вот так смотреть, а можно вот так смотреть.
То есть так это да. шоры, как у лошадки, вот ничего не вижу, вот конечно. Бегу, вот, а можно просто вот раскрыть.
Можно и ходить и знать, вот есть Бог, и любить его, и это неплохо. То есть это просто... Мне очень нравится, что «раша» с иврита переводится как «путь». Uh-huh. Да? И одновременно как «путь» и как «истина». Ну, у каждого свой просто путь. И у кого-то вот тот путь прямолинейный такой, uh-huh. а кто-то хочет посмотреть иначе. Uh-huh. Вот. И мне кажется, что это интересно. Конечно, в этих разных путях есть своя диалектика, свои проблемы. Вот. Но... Можно, конечно, обвинить, да.
Но всегда проще обвинить.
Помните, в «Антихристе» у Триера главная героиня пишет диссертацию об истории ведьм.
Это кино, я рассказываю, те, кто не в курсе.
Да, да.
Ларс фон Триер, «Антихрист».
Да, и вот она пишет эту диссертацию про историю ведьм, mm-hmm. пытается уединиться в этом доме. И понятно, что она как бы несет за собой образ Антихриста, mm-hmm. и все понятно, что происходит там. Но это же как раз образ отношения мужчин в средневековье к женщине. Как раз что Там очень четко показано, что происходит с такими женщинами. Но есть и такое, а есть то, что подобные женщины, они могли и быть чище и шире, да, чем остальные как бы люди. Но опять же, я сейчас говорю, и будет много как бы несогласия с этим. Вот. Это нужно конкретно разбирать, прям истории из той же Жанны д'Арк, да, посмотреть на Жанну д'Арк. Это же неоднозначная
фигура, однозначно. Фигура. Однозначно неоднозначная фигура.
Да, кто она, святая или великая грешница?
Да, или великая грешница. Ну, сожгли как ведьму.
Конечно.
А вот. Сейчас мы понимаем, что... Ну и вообще, все покажет время, мне так кажется. И вот сейчас, вот сегодня, в 21 веке, вот если смотреть на готику, период, который был после романтизма, мне кажется, вообще очень много можно найти схожего с тем, что сейчас у нас происходит. То есть, с одной стороны, человек стремится ввысь, к небу, да, туда прям вот, а с другой стороны, столько всего интересного. И очень многих верующих, я знаю, особенно те, кто приходит вот совсем недавно к Богу, ну, получается некая внутри, скажем так, каша, да, с одной стороны, на него давят запреты, нельзя, 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 ничего нельзя, то есть вот. А с другой стороны, в Библии же сказано про свободу, да, что Бог дал нам свободу, и свободу воли в том числе свободу выбора. И как во всем этом разобраться? Вот как у тебя вот получается вот это все внутри тебя гармонизировать, чтобы было все, как найти ту самую гармонию?
Это сложная
чтобы
история.
Чтобы и быть верным Богу оставаться, потому mm-hmm. что это важная часть меня, но в то же время, чтобы не быть вот этим зашоренным, который, знаешь, вот только вот это, а все остальное, все, что есть прекрасное, интересное в жизни, я отрицаю, говорю, нет, все, и ходить с этой, знаешь, призмой, лакмусовой бумажкой. Так, что там в Библии сказано? Ага, нельзя, все, отойди от меня, сатана, не подходи ко мне, вообще не разговаривай.
У тебя получилось уже, получается, два вопроса. Вот,
отвечаю в любом порядке.
В любом, хорошо. Ну вот, касательно моего пути и вот этих вот сложных противоречий, просто то, о чем ты говоришь, это вот перекладывание ответственности как mm-hmm. раз, и способу переложить ответственность там на священника, на Бога в том числе. То есть важно правильно делать выбор согласно своим чувственным, интеллектуальным воззрениям. Они, правда, могут быть ошибочны, mm-hmm. потому что, ну, как бы, важно как раз кристаллизоваться и совершать этот выбор сознанием, да, угу. Именно, ну, у меня просто путь через мышление пришел, угу. да, к Богу, через вот более интеллектуальную историю. Но был момент и тоже через чувственное, через познание красоты, через религиозный опыт. Угу. И мне кажется, это интересно всегда совмещать, да, ну, религиозное сознание, угу. да, которая складывается, к сожалению, там иногда заштампировано, вот связано с ответственностью и с выбором. Uh-huh. И вот то, что касается действительно внутреннего такого переживания Бога, вот, оно, ну, оно у всех очень индивидуально, и оно, ну, насколько я знаю, всегда выражается по-разному. Мой язык, как у художника, это через искусство, uh-huh. да, общение с этим. В то же время есть и более такие сакральные чувственные переживания, которых просто вот не расскажешь.
Угу. Я думаю, что такие же переживания были у человека времени готики, да, если так можно сказать, средневековья, да. Потому что, смотри, готический собор создавался тогда, и готический собор является, в принципе, центром угу. вот, периода средних веков, готики, да, формирования. И мы знаем, что это все рукотворно. Вообще искусство — это такая рукотворная штука. Соответственно, чтобы это искусство сотворить, человека должно прийти некое вдохновение, да, либо переживание. То есть человек выражает свои внутренние переживания uh-huh. именно вот в каких-то таких вот материальных формах, будь то собор, будь то картины, что-то еще. И вот смотри, я думаю, что почему, как ты думаешь, в готическом соборе вот часто вот тема страшного суда используется?
А это вообще характерно вот для всего этого времени?
Вроде бы, да, собор... Да. Вроде бы ввысь, и тут же вот черепа, скелеты, тема смерти.
Страдающее
средневековье. Да. Почему вот внутри это все вот как-то вот, как это все это, причем все это гармонично?
Да, потому что человек достраивает себе свой ад здесь и сейчас, потому что все визуальные образы, которые... Это очень интересный вопрос, вот я этим занимаюсь, большое такое исследование для меня. Человек достраивает образы ада для того, чтобы существовать вот именно в представлениях об аде здесь и сейчас. То есть для меня как бы ад и рай, он наступает здесь. То есть это не где-то за пределами.
То есть не после смерти, да, не после суда.
Да, ад посесторонен, он здесь. И я это пытаюсь доказать путем визуального исследования лабораторного. Об этом моя диссертация. Но просто вопрос про другое. Почему вот именно в Средневековье это зародилось? И почему это сейчас так актуально как раз? Как раз... Вот тип такого мышления средневекового характерен именно и выражен в желании возвыситься над темнотой, потому что это же такие темные времена. Но на самом деле вот Герман в своем последнем фильме как раз опять вернулся к средневековью, посмотрел на это через вот эти... что мы на этапе этих темных времен опять находимся. Мы вернулись к тому, с чего все начиналось, и... Хорошее это, конечно, переосмысление, мне кажется, тип средневекового мышления и тип сейчас, да, мышления. Вот. И поэтому, если мы посмотрим на готический собор и то, что там изображено, какие сцены именно с какими-то страдающими, вымощенными людьми изображенными там, вот, это как раз мизансцены будут из чего-то связанного с адом, с переживанием ада. Вот. Там, вот и вопросы.
Да, я хочу сейчас сделать небольшую паузу, вернемся через несколько секунд.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teos.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Мы продолжаем наш эфир. Тема сегодня готика. Цвет настроения черный. И вот я сейчас сразу вам отвечу. Нет, не черный. Вот сейчас меня художник Елена Скрипкина поправит. Значит, цвет настроения готический фиолетовый-то, оказывается. Не черный. Лена, почему? У меня есть ответ.
То, что он фиолетовый и темно-синий.
Что цвет готики фиолетовый, темно-синий. Но никак не черный.
Но семиотика фиолетового цвета, это связано с одиночеством. И с тоской, и вот эта самая выраженная такая скорбь, она неимоверно красивая. Еще там, по-моему, это с тканями как-то связано.
Вот да. Тут у меня что написано. Цвет готики фиолетовый, цвет молитвы и мистических устремлений души, соединение красного цвета крови и синевы неба.
Вот
так. Красиво, да? Вот да. Готика. Ну, в принципе, готика красивая. Говорим сегодня о готике, о том, что цвет настроения черный или не черный. Почему, кстати, у всех готика почему-то ассоциируется с темными временами, что-то такое мрачное, что-то такое вот темное. Хотя на самом деле в готических соборах витражные стены и очень много света внутри. Но почему-то вот это вот все. Говорили мы уже о теме страшного суда, о том, что там говорили. Мы о том, что церковь — это некий корабль, куда стремится. Кстати, вот тоже одно из мнений, что готический собор — это прообраз Царства Небесного.
Да, да.
Почему?
И музыку, которую создавали, вот это как бы аккомпанемент, особенно органная музыка, церковная, она вся сопровождение к этому готическому собору идет. Она именно родилась на данном этапе. Почему? Потому что по-разному. Я знаю около, по-моему, 5 разных трактовок именно готического собора. То есть помимо корабля, что это мировая душа, что это прообраз Царства Небесного, что это прообраз уже потустороннего, то есть загробной жизни. И поэтому внутреннее исполнение, да, вот особенно работа времени внутри собора через архитектуру, она там очень остро чувствуется. То есть вот опять же арки.
Как раз... Колесо фортуны.
Да, потом алтарная часть, тоже стремление вот этих витражей ввысь. Ну и вообще интересно про ощущение каждого, да, человека, который заходит в готический собор, они совершенно уникальны. У каждого человека рождаются совершенно свои чувства внутри этого, внутри готики.
Вот у нас только присоединился к нашему видеотрансляции Сергей Попков спрашивает. Гот — это субкультура, построенная на самовыражении, ставшая некой духовностью, чуть ли не религией. Вопрос. Просветите меня кто-нибудь, пожалуйста. Вот в первой части эфира мы с Леной говорили о том, что гот и как субкультура, и люди, которые носят черные одежды, никак не связаны с готикой, в смысле, в плане культуры, периода в средневековой культуре. Насколько я знаю, что средневековый человек готического времени, он стремился к Богу. Готы же отвергают Бога как такового, в принципе. Поэтому никакого связи здесь нет. Единственное, что почему готы, да, именно как субкультура была популярна, это связано с музыкой, 90-е годы, все черное, мрачное, сатанизм и так далее, тому
холодное.
Подобное. Да, мрачное, холодное, отрывание летучим мышам головы, и так далее, и тому подобное. Все эти перформансы, это хорошо коммерчески удавалось и продавалось, поэтому, но к великому искусству готики и собору готическому, где человек стремится ввысь, в небо, к Богу, хочет к ним приблизиться, никакого отношения не имеет. Слушай, ну так кратко рассказала. Вернемся, Лен, к тебе. Почему ты увлекаешься? Ну, понятно, ты художник, но почему именно эта тема? Почему тема алхимии? Вот, сейчас я тебе скажу слово такое. Ой, не схоластика,
а эсхатология.
Эсхатология. Да, переведи, пожалуйста, на доступный обывателю язык, что такое эсхатология. Ну, антропология это понятно, расшифровывать не будем. А вот эсхатология, что это такое? Тема твоей диссертации, как называется? Ну сейчас вот опять камни полетят. Сейчас костры уже жгут костры. Ведьма.
Да, да. Сейчас я попробую рассказать вкратце. Значит, первый вопрос был связанный с готикой, именно как, почему все-таки я занялась этой темой.
Вернись к микрофону, да. Тебя не слышно.
Извините, не потому что вот я не занимаюсь, точнее, не потому что я занимаюсь, сижу алхимией, там, варю зелья и так далее. Все это не про это.
Не варишь все-таки?
Не варю.
Вот, сижу, да? Блин, а мы уже как дровишки уже разжигаем.
Все началось вот как раз с возможности совершить большое путешествие, исследование в мир эсхатологического ужаса и восторга, вообще посмотреть на эсхатологический миф и эсхатологическую метафизику, посмотреть на то, как меняется история эсхатологии в культуре, да. Сейчас, кстати, это очень модно, в плане выходит множество книг, посвященных там апокалипсису, эсхатологии, апокрифическим, значит, изданием.
Так, хватит накидывать умных слов. Давай возвращайся к диссертации.
Да, ну, в общем...
Мы уже поняли, заклинание тут сидишь, нам рассказываешь.
Я занимаюсь визуальной антропологией, вот книги «Апокалипсис» в том числе, и вообще представлениями о том, каким будет конец света наш. И я, значит, сама по образованию режиссера, я прошу людей, например, в своей вот этой лаборатории, чтобы они отсняли свои представления об аде и рае. А потом я беру вот эти вот все семь печатей и снимаю их путем компьютерной графики, отрисовываю Красное море, допустим, и пытаюсь в документальной реальности сопоставить вот представление человека современного, да, об апокалипсисе и то, что как бы написано в Откровении. И с помощью монтажа сложить и посмотреть, как проистекает время там и здесь. И опять же прийти к тому, что, о чем еще Бердяев писал, но немного сдвинув дальше плацдарм, что ад и рай и вообще эсхатологическая история начинается уже здесь, сейчас, и зарождается. И вот эти представления, и как она длится во времени, и в чем она выражена, в каких визуальных образах она выражена. И это большое исследование, я только вот на начальном пути.
Как реагируют на твои исследования вообще, когда ты, ну, понятно, в окружении режиссеров, художников, людей творческих, когда ты говоришь о таких вещах, что вот я делаю работу, которая доказывает о существовании рая и ада уже сейчас здесь на Земле, вот прямо здесь и сейчас, не потом когда-нибудь. Ну, тут вот как бы в вашей творческой тусовке там все нормально заходит, а вот когда ты общаешься с верующими, когда ты им это рассказываешь.
Вот этику Ван Хёфера говорю.
Вот, как народ реагирует, особенно такой, который, ну, может быть, ну, такой по-простому, да, ну, как Библию читал, знает, что колдовство — это плохо, алхимия — это оттуда, демоны, дьявол — это тоже все, ну, не туда, да, это плохо, это не надо изучать, надо вот стремиться к свету, к божественному, а ты тут что-то вот изучаешь и пытаешься доказать о существовании рая и ада на земле уже здесь и сейчас. Не противоречишь ли ты Библии, Писанию, вообще догматике христианской?
Совсем, мне кажется, что не противоречу. И научник, например, мой, он такой, мне кажется, уже пожилой и осознающий человек, прошедший многое, посмотревший на многое, он говорит как раз о вещах, ну, помогающих мне, да, то есть я не просто какой-то придумал такую вот модную фигню и вот по ней прошлась. Надо же искать, смотреть, это интересная очень история, и особенно она сейчас интересно отражается в современной философии французской, да, и у Мейсу, и через покинутость идеи Бога, через действенную скорбь, вот. А с простыми верующими у меня просто нет контакта именно вот такого зримого. То есть я могу взять вот как раз визуальные исследования от них и их представление взять о рае и аде и сравнить их с представлениями какого-то интеллектуального, да, человека, может быть, неверующего или агностика. И вот посмотреть. И в этом интересный стык рождается.
Тебе твоя вера в Бога помогает или мешает?
Да, да. И каждый раз в письме мой научный руководитель мне всегда пишет с улыбкой, с Божьей помощью.
То есть помогает?
Да. Ну, это исследование такое... ну, мне вообще... я не отделяю просто отдельно Бога от своей деятельности, потому что это все равно способ нести свою... Сейчас я скажу слово «дхарма», и меня вообще...
Это из...
Ну, разное оно значение несет. В индологии оно одно значение несет, в индуизме, да, в буддизме другое. Вот. Поэтому это такой способ тоже служения. У кого-то он через научные исследования выражен, у кого-то оно через более простые вещи, через материнство, например.
Часто тебе приходит сталкиваться с тем, что тебя обвиняют в сатанизме? Потому что вот сейчас тебя уже не первый раз обвиняют в том, что твое увлечение на грани сатанизма.
Ну что значит увлечение? Я опять не понимаю. Я же не занимаюсь как это...
На кладбище не ходишь.
Не хожу на кладбище, да. Оккультными какими-то историями не занимаюсь. Я просто читаю и исторический материал, да, как культуролог, например. Потом я беру и перекладываю его на язык живописи, фотографии, медиа и так далее. То есть я не очень понимаю, почему это может в такую практическую историю, как сатанизм, выразиться.
Ну, я знаю, что ты думаешь. Я думаю, что вот есть некий штамп, да, вот о верующих, да. Вот, кстати, общество почему не очень любит верующих людей? Потому что мы с вами грешим тем, что вот все, вот мы кроме Библии ничего не читаем, больше ничем не интересуемся. Ни искусством, ни, не знаю, вообще фильмы мы не смотрим современные, потому что все это противоречит Библии. Если Библию брать буквально, прикладывать к каждому моменту нашей жизни. Ну, слушай, нам нужно в вакуум как куда-то спрятаться, не ходить на работу, не общаться с друзьями и окружить себя таким, знаете, вот сообществом таких же верующих. И вот как вот есть некие общины, где вот люди сидят, ну и все, вот они только друг с другом, такие поселения, вот все, с внешним миром не контачат, интернет не смотрят, музыку не слушают. Мы с вами все-таки живем в современном обществе, где есть люди разные. И если мы будем бегать и всех, извините меня, вот это вот крестом, как крестным знамением, и всех женщин и мужчин, которые говорят, там, а я вот там читаю, там, не знаю, я там Антихриста смотрю, или там я вот там просто изучаю, мне просто интересно, там, не знаю, какие-нибудь так, оккультные вещи, просто с позиции, там, не знаю, антрополога, просто мне интересно. Это не значит, что я беру и применяю. Но при этом как бы я верю в Бога, я ему верен всем своим сердцем. Ну, и поэтому вот нас, верующих, все время говорят, ой, да это вот эти какие-то сумасшедшие, которые все, сейчас ему что-нибудь расскажу, он как начнет меня клеймить позором и крестным огнем меня сжечь. Вот то самое средневековье.
Конечно, удобно так говорить, потому что не нужно развиваться, не нужно никаких усилий над собой совершать, быть верующим, просто слепо идти и перекладывать ответственность там, на других, на священника, говорить то, что он тебе говорит делать. Это такое... Я не осуждаю этот путь ни в коем случае, просто я говорю о другом пути, о пути более осознанного... осознанной рефлексии на пути к Богу.
Рефлексия — это осознание.
Ну, вот получилось масло масляное. Mm-hmm. Да. И вот то, что ты говоришь, да, оно связано больше, мне кажется, с тем, что есть мыслящие люди в Библии, потому что есть все, в принципе. Достаточно читать Библию. Да, вот ты говоришь, она...
В ней, да, есть
да,
все.
Да, она всецела, в ней есть все, в ней есть
и
музыка,
ответы на все вопросы.
Искусство, да. И в ней есть человеческие отношения. Вот. Просто нужно тоже прийти к правильному чтению этой книги. Это очень сложная книга, и там много-много разных слоев. И там в 40 лет тебе откроется один слой, там далее. Да. Это большой путь. И не знаю, вот то, что ты говоришь, это странные вещи. В плане, что люди так воспринимают, наверное...
То, что тебя то сатанисткой обзывают?
Ну, да, сатанисткой то, что меня обзывают. Надеюсь, это в шутку.
Конечно, в шутку. Это с юмором, конечно, с юмором. Я уверена, что нас смотрят люди образованные, которые хорошее чувство юмора, и которые не живут в вакууме, и так вот не зашоренные, а люди абсолютно современные. Это просто юмор, это шутки.
Да, да. Мне кажется, что это шутки тоже из 90-х, когда были готы, и готов тоже всегда, мне кажется, отправляли к сатанистам, все в одном ключе.
Слушай, ну мы сейчас тебя просто провоцируем. Вчера, во-первых, был такой веселый день, и народ спорил. Да. Хотя у меня лично вчера был день реформации. То есть я вчера отмечала день реформации, поэтому тоже веселенькое мероприятие 500 лет назад произошло. Но не будем о нем. И мы еще, видишь, еще в черные нарядились специально. Конечно. Да, потому что тема сегодняшней видеотрансляции — готика. Цвет настроения черный с вопросительным знаком или все-таки не черный. Поэтому, естественно, и шутки такие, такие, знаешь, из черного юмора и за гранью всего этого. Давай все-таки еще раз поговорим о готике и о том, чем тебя эта тема увлекает, и вообще, как вообще можно ли провести параллель между сегодня современностью, современным человеком и человеком средневековья?
Вот я хочу это сделать.
Давай, вернись обратно к микрофону. У нас остается 4 минуты до конца эфира.
Быстро расскажу, в чем суть этой выставки. Помимо того, что я вот все это визуализирую, язык готики в неоготику, да, там есть... я распределяю на несколько как бы материалов, с которыми работали древние алхимики. Это ртуть, там, меркурий и так далее. И я, самое главное, хочу перенести коды исследования. То есть я в музей хочу отправить профанный код.
Переводи, а то сейчас опять будут тебе уже кричат покаяться, что тебе надо. Пока... Переводи, пожалуйста.
Хорошо. Значит, в собор готический я хочу отправить материал, связанный с музеем.
Тема есть... нашего видеотрансляции — готика, цвет настроения черный. Тут просто спрашиваю. Давай, продолжай.
Вот, в музей перенести сакральный код, то, что должно как бы висеть в соборе. И вот поменяв местами да, код восприятия зрителя, сделать тождество между религией и искусством. Ну, такое условное тождество, посмотреть, как это сработает. Вот, на примере своих работ и того, как я их разбиваю на главы относительно законов алхимии.
То есть ты хочешь в стены собора повесить и поставить алхимическую лабораторию?
Типа того, да.
О-о-о!
Конечно, я не хочу...
Ты же понимаешь, реакция какая
будет. Ну, конечно, РПЦ мне не даст этого сделать, но дело не в алхимической лаборатории. То есть я не хочу там...
Вы, кстати, бы пошли, посмотрели такую выставку в собор, вот у вас просто вот с позиции пойти потом поплеваться, вот пошли бы вы в собор, вот к вам вопрос верующий, прям такие, которые прям верующие, которые вот сегодня Лену обвинили во всех тяжких грехах, пошли бы вы на выставку в собор, где была бы алхимическая лаборатория? Да, нет, пишите быстренько. Так.
Вот, и, ну, наверное, верующие бы не пошли, потому что мне привычно пространство искусства видеть в религиозном пространстве, помещении. Вот, а вообще изначально это же так и было.
Расскажи, как это было изначально?
Все искусство изначально религиозное, и хотелось бы это опять приблизить, эту дистанцию. Это же не значит, что я как Pussy Riot выйду и буду там плевать танцевать, то есть нарушать какие-то сакральные законы. Я лишь говорю о том, что я хочу сблизить эту дистанцию, которая когда-то была изначально, которой не было как раз изначально.
Но ведь что ты имеешь в виду, что так было раньше? То есть ты хочешь сказать, что в готических соборах и во времена готики в средние века в соборах были алхимические лаборатории?
Нет, но люди ходили и туда, и туда.
Да?
Да.
Это расскажи.
Вот Парацельс, например, он абсолютно был католик, верный, и одновременно с этим он занимался медициной и химией, да, он придумывал лекарства и так далее, которые потом служили людям для того, что, ну, для оздоровления, да. И одновременно с этим его как бы обвиняли в
колдовстве.
Да, в колдовстве. То есть он помогал людям, да, он создавал лекарства, а ему как бы приписывали. И так всегда. Так работают эти законы.
Это была Лена Скрипкина. Большое спасибо, что пришла сегодня к нам, просветила нас. Благодарю всех зрителей за ваши активные комментарии. Уже завтра в группе ВКонтакте, которая называется, честно говоря, будет запись этого эфира, фотография Елены и ее лучшая цитата за эфир. Всем спасибо, всем пока.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».